400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных. И это «История власти». Как и всегда, со мной в студии мой гость Алексей Соловьев, историк. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
И сегодня вы нам обещали очень интересный разговор о Петре Первом, если я не ошибаюсь. Давайте начнем. С чего начнем разговор о этой неординарной личности?
Ну, наверное, надо начать все-таки с процесса обучения, когда действительно характер человека формировался.
Ну, мы в одной из прошлых передач уже так немножко затронули, но давайте продолжим.
Да, мы затронули этот сюжет, связанный с тем, что Петр родился тогда, когда его отец Алексей Михайлович был уже в преклонном возрасте, поэтому оказать существенное влияние на его воспитание не мог. И с 6 лет его воспитателем был дьяк Никита Моисеевич Зотов. Причем, как рассказывают очевидцы, в тот момент, когда он зашел к нему в палаты первый раз, чтобы познакомиться, он настолько обомлел, что в его присутствии государь, что даже не мог промолвить и слова. Подвели к ручке, он поцеловал в том числе длань Натальи Кирилловны, матери Петра, показал смирение, что он недостоин быть учителем, и после этого, видя вот такое вот отношение, очень серьезное отношение к этому делу, его допустили до процесса образования. Образование вообще было довольно традиционным, старомосковским, то есть Петр I изучал псалтырь, часослов, священное писание и действительно в этом преуспел. Тем не менее, Зотов в том числе давал ему иностранные книги с картинками. И рассматривать вот эти вот картинки, ну, определенные такие вот, скажем так, комиксы, говоря современным языком, они для Петра, ну, скажем так, придавали ему больше внимания, интерес. Ну, в общем, как, наверное, и любому другому мальчику, который, конечно же, больше жаждет в своем возрасте развлечений, чем серьезного вот такого фундаментального обучения. Тем не менее, писание он знал. Вот любопытный такой казус произошел с ним, когда он уже был за границей, и во Франции ему показали какую-то древнюю книгу, и, как сказали местные вельможи, она написана каким-то древним, неизвестным языком, письменами. Петр взял эту книгу и стал читать с листа. Они обомлели. Это оказалось Евангелие, написано церковно-славянским языком, и которое привезла во Францию еще Анна Ярославовна, дочь Ярослава Мудрого, будущая королева Франции, которая фактически обучила французов христианству, потому что они до нее были в этом плане практически не образованы. Она перевела Евангелие на французский язык и действительно для них стала вот таким очень значимым духовным авторитетом. Но тем не менее, с учетом, что он жил без какого-то должного внимания со стороны государственной власти, со стороны правителей, он довольно быстро стал искать свое утешение в так называемой немецкой слободе, в Кукую, где сблизился с известным иностранцем Лефортом, который его с детства втянул в пьяную компанию. Петр действительно интересовался всеми этими страстными греховными вещами с самого раннего детства и пропитывался вот всей этой немецкой атмосферой, где он был Гером Питером, где он был своим в доску парнем, и он действительно был нужен, где он был востребован. И так получилось, что вот вращаться в этой среде для него стало гораздо более интереснее. К Зотову в итоге стали подставлять бочонок с пивом, привязывали его к дереву, но он вначале сидел, затем стал интересоваться этим делом, и в конце концов его окончательно споили. А затем Петр в этом плане был действительно человеком фантасмагоническим. Он создал сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор. Зотова назначили князь папой, Федора Рамадановского князь кесарем, и это была самая настоящая пародия на церковный устав.
То есть это развлечения у них такие были?
Да, это были такие юношеские развлечения, причем интересно, как вот, предположим, наши интерпретаторы истории, они это все анализируют, что тем самым Петр якобы хотел привить московитам ненависть к пьянству. На самом деле устав этого всепьянейшего собора гласил, что наша цель ежедневно поклоняться Бахусу, Ивашке Хмельницкому и не ложиться спать, не выпив, то есть на трезвую голову. И ладно, если бы он этим забавлялся только в юные годы, когда действительно страсти кипят, энергия кипит через край. Он ведь до самой смерти этот Всешутейший собор поддерживал. Это была действительно пародия на церковь, когда, предположим, вербное воскресенье патриарх традиционно выезжал на осляте, на ослике, да, а члены Всешутейшего собора, они выезжали на свиньях, они сажали этого князь-папу Зотова в лукошко с яйцами и всячески издевались над церковным уставом.
То есть это было не просто такое некое собрание, да, людей, которые там просто один раз собрались, пошутили и разошлись, а они постоянно это делали?
Да, они постоянно собирали соборы, были всевозможные назначения. Петр всю свою жизнь, предположим, обращался к князь-кесарю Рамадановскому с просьбой присвоить ему очередное звание, предположим, вице-адмирала там за какую-то баталию или победу, и тот ему присваивал. Они устраивали шутовские свадьбы патриарха, причем жена этого патриарха, она потом переходила от Зотову к следующему князь-папе Бутурлину и чуть не перешла к третьему Мусину Пушкину, но Петр I к этому моменту уже умер. То есть это было действительно увлечение на всю жизнь. Вот в такой мужской компании, когда они напивались в стильку, когда бегали всякие шуты, пародировали священника, вот, например, на венчание этого патриарха Петр приказал звонить во все колокола, венчание осуществлял 90-летний батюшка, и в этот момент всевозможные шуты пародировали его священное действие. И вся эта толпа в пьяном виде выбегала из Архангельского собора Кремлевского и кричала: «Патриарх женился!» Столы были накрыты винами, водкой, яствами всевозможными. И в течение недели вся Москва гуляла.
И это все, то есть, происходило не где-то там за закрытыми дверями, а прямо вот на виду всего честного народа.
Происходило на виду всего честного народа. Мы знаем, что на виду всего честного народа он с юности курил, он с юности пил, он с юности развлекался со всевозможными куртизанками, и его личный лейб-медик говорил, что в нем, наверное, сидит легион бесов сладострастия. Ведь не случайно в народе пошел довольно устойчивый слух о том, что Петр – это антихрист, что это либо Лефортов сын, которого подменили в детстве, либо это какой-то подменный немец, которого опять же подменили во время Великого посольства. То есть вот это вот народное сознание, оно не верило, что православный государь, самодержец всероссийский, да, он может себя вести именно таким образом. Потому что действительно то, что мы видим в характере, на примере Петра, это очень разнилось со всеми укладами вот предыдущей жизни. Ведь посмотрите, его отец Алексей Михайлович, он начинал деть с молитвы, обязательно спал после обеда. Петр тоже спал после обеда, но почему? Потому что обязательно в обед он выпивал рюмку водки или стакан вина, и понятно, что после такого ему надо было просто, ну, прийти в какое-то относительное такое здравое самочувствие. Если раньше мы знаем, что любые события, битвы, либо победы начинались, заканчивались молебнами. При Петре они, в принципе, тоже были, но в том числе обязательно наливали водки, обязательно спаивали. И вот, например, обряд посвящения в этот Всешутейший и Всепьянейший собор заключался в том, что неофита надо было обязательно напоить до рвоты. То есть, если он это не делал, его туда не посвящали. Был такой приближенный Петра, Головин, он отказывался есть салат с уксусом. Так Петр специально со своими товарищами окружил его и заставил есть до того состояния, как у него кровь не пошла из ноздрей и ушей. То есть получается, что вот такие вот вещи, на первый взгляд, шутовские.
Но это очень злая шутка, я вам хочу сказать.
Ну да, то есть они на самом деле характеризуют в нем вот эту неуемную страстность, которая с детства, она, получается, не сдерживалась. У него был очень интересный духовник, отец Иоанн, он действительно пытался как-то вот эту неумеренную страсть сдержать. Но Петр ведь долго его не потерпел около себя. То есть по навету, что якобы он как раз и читает вот эти вот книги, что Петр является антихристом, его сослали на Соловки. И там интересно, у него биография этого отца Иоанна возникла. Он в схеме стал старцем Иисусом, и именно ему на горе Голгофе, на Соловках, явилась Божья Матерь, которая ему предсказала великое будущее этой горы. Он там построил храм, он стал творцом Иисусовой молитвы, и именно эта знаменитая секирная гора Голгофа на Соловках стала тем местом, с которого уже в сталинские годы сбрасывали с этой горы вот всех этих новомучеников, которые там томились. То есть вся эта гора действительно была вот пропитана кровью христианских мучеников и страдальцев за веру. То есть Господь ему, получается, послал действительного подвижника. Подвижника. Бери у него, учись. Но вместо этого Петр, к сожалению, пошел иным путем, то есть так и не получив с детства вот эту вот по-настоящему православную религиозную прививку, он всю жизнь метался. И он в итоге увлекся именно протестантским мировоззрением. Он очень любил и почитал Лютера, он считал его образцом именно строения церковной жизни. Именно потому, что у Лютера основная мысль заключалась в оправдании верой. Лютер был верующим человеком. Он вообще говорил, что неверующий – это безумец, но при этом он не жил по заповедям, он не жил по-христиански.
Это же протестантизм, это же изначально другая религия,
да,
на других основах.
Конечно, ну основы, предположим, они, конечно же, исторически они одинаковые, христианские, но это уже настолько отход получается от исторического христианства, да, что очень часто там ничего, в общем-то, реального от христианства и не остается. Потому что мы знаем, что истинное христианство базируется на постулате, что вера без дел мертва.
Угу.
Ты должен подтверждать делами свою веру. Ты должен жить по вере. А если ты декларируешь одно, а в это время занимаешься абсолютно богопротивными греховными делами, то, естественно, ты отклоняешься от истинной веры. Хотя надо отдать должное Петру, он все-таки так до конца от православия и не отошел. Все-таки вот то воспитание, вот ощущение, да, вот той веры, которая заложена была в детстве, она все равно с ним пребывала. И он каялся в своих проступках, да, он все равно оставался, пусть и грешником, но в лоне православной церкви. Это, безусловно, было. Вообще, надо сказать, что Петр действительно был харизматической личностью. Не случайно Сергей Михайлович Соловьев, наш историк XIX века, назвал его революционером на троне. Он действительно изменил многое в российском укладе. Он заложил основы российской государственности на предстоящие столетия. И главное в его политике заключалось именно в том, что он радикально, революционным путем повернул российскую историю в сторону Запада. Он действительно учился у Запада, искренне интересовался Западом. Это первый наш правитель, который поехал в Европу не как какой-то вот беженец, который удрал туда, чтобы собирать войско и вернуться потом на престол, а как человек, который действительно интересовался иной культурой. Он посетил во время Великого посольства массу европейских стран. Мы знаем, что он там учился и делу плотника, и корабельного мастера, и даже научился зубы драть, и потом всю свою жизнь, куда бы он ни приезжал, он обязательно вот интересовался, у кого там какие проблемы с зубами, если, не дай бог, у кого-то что-то было,
возникало.
Он лично, да, брал, как известно, клещи и начинал зубья дергать. И было бесполезно вообще возражать государю. То есть это была вот его такая вот искренняя забота, скажем так, в искривленном таком, конечно же, виде. Тем не менее, он действительно интересовался иным и потом старался привить это чувство другим. Он посылал людей за границу, причем заботился о том, чтобы они действительно там овладевали истинными знаниями. Потом проверял тех людей, которые приезжали. И если они плохо учились, мы знаем, что он часто ставил их каких-то помощников, их слуг на офицерские должности, а дворян, бывших бояр, опускал фактически до их подчиненных. Это действительно было в нем. Он стал абсолютным самодержавным правителем, не сдерживаемый никем и ничем. Он мог все. Он фактически распустил боярскую думу без всякого указа. Он просто перестал в бояр поставлять новых людей. И боярская дума естественным образом вымерла. Земских соборов уже и до этого не было. Он окружил себя сонмом вот этих вот своих выдвиженцев, любимцев, так называемых птенцов гнезда Петрова, как их назвал Пушкин. Это действительно были его искренние преданные друзья. Если посмотреть на них с точки зрения благочестия, это, конечно, ну, абсолютные алкоголики, собутыльники, вот, настоящие такие мужланы развратные. Но параллельно с этим это действительно были творческие, энергичные люди, которым можно было доверить дело, доверить битву. И они вкладывались на полную катушку, они выигрывали, они делали все, чтобы победить. Это были люди, которым он действительно мог доверять. Это были не предатели. Другое дело, что очень часто они были ворами. Один только Александр Меньшиков, его знаменитый денщик и бывший торговец пирожками, как подсчитали историки, украл целый бюджет России. И в английских банках у него хранились миллионы в российских рублях в перерасчете. То есть вот эта вот степень воровства, она, конечно, захлестнула Россию именно потому, что он поставил на руководящие должности людей с низов. И, естественно, не имея до этого ничего, не имея благочестивого воспитания, люди просто стали откровенно хапать. Причем Петра это, конечно, возмущало, он всячески их наказывал, но в отношении все-таки тех людей, которых он любил, он был отходчив. Он мог их побить, наказать, но они могли вымолвить у него пощаду. Все-таки вот эти вот тонкие струнки, они у него присутствовали. Беспощадные, конечно, к врагам и такой вот отходчивый к тем людям, которым он доверял. И то, конечно, до поры до времени. Вообще, надо сказать, что Петр действительно был очень такой сложной, противоречивой фигурой. Это человек, которому приписывают очень многие вещи. Что якобы он создал русский флот, что якобы он впервые стал призывать рекрутов. Но на самом деле, как мы говорили в предыдущих передачах, истоки всего этого было и до него. Он это именно развил, продолжил. Но так получилось, что последующие историки все приписали ему. Почему? Наверное, потому что они внутренне, идейно, духовно были очень схожи с ним. И в чем причина такой популярности Петра? Наверное, потому что этот человек очень близок к современникам. Это действительно человек, который уже отошел вот от этих традиций московского благочестивого христианского поведения. Это человек, который вот предался вот этому потоку безудержных страстей. Он очень близок к современному человеку. Он очень знаком ему. Он действительно в этом плане мог все. И современники рассказывали про него всевозможные ужастики. Ну вот, например, его знаменитый музей Кунсткамера, да, где он собирал коллекцию уродцев, как он говорил. Уродов, монстров, всяких сросшихся младенцев, овечек и так далее. В том числе при Екатерине II Екатерина Романовна Дашкова, наша первая женщина-президент Академии наук, заинтересовалась, почему на Кунсткамеру уходит из госбюджета такое количество спирта. Куда он там потребляется? Провели расследование, выяснилось, что в подвале находятся две заспиртованные головы, которые периодически этот спирт подливают. Одна голова принадлежала Марии Гамильтон, это была одна из его возлюбленных, которая задушила собственного новорожденного сына. Ну, есть версия, что он и был, собственно говоря, рожденным от Петра. Отсюда вот такой гнев, который вылился из него. И он приказал за это душегубство ей отрубить голову. Причем он настолько, видимо, несмотря на все это, ее любил, что он потом поцеловал эту голову в губы, прочитал лекцию по анатомии строения головы, выкинул ее и поехал дальше. Но, тем не менее, приказал сохранить и заспиртовать. И вторая голова принадлежала Велиму Монсу. Это был человек из окружения его второй супруги Екатерины I, с которым она ему изменила под конец жизни. Причем этот Монс настолько понимал, что вот сейчас его за это накажут, что когда он увидел Петра, он упал в обморок. Ему тоже отрубили голову, заспиртовали и поставили на столик к матушке Екатерине и запретили закрывать каким-то там полотенцем, тряпкой, чтобы она вот смотрела и наслаждалась на все на это. При этом у него этих любовниц было выше крыши. Считается, что где-то около 100 так называемых бастардов, незаконно рожденных детей, в том числе генерал Захар Чернышов, который в Семилетнюю войну взял Берлин первым из русских полководцев, фельдмаршал Петр Румянцев, они, по некоторым данным, были его незаконно рожденными детьми. Такими же сильными, харизматичными. То есть гены тут, безусловно, они играли определенную роль. То есть получается, что мне было позволено все, а вот тем женщинам, с которым я когда-то жил, не позволено ничего.
Это неудивительно, это очень часто так бывает. В принципе, у многой части мужчин так бывает.
Ну да, это чувство собственника. Вот первая его жена, Евдокия Лопухина, она была очень благочестивой женщиной из старомосковского такого рода. И по первости у них была любовь, как рассказывают современники. Было трое детей, двое из них умерло во младенчестве, тем не менее Алексей он стал наследником, развился, вырос. Но Евдокия, она была не его по духу. Она не могла участвовать в его вот этих попойках, в его этих поездках, в его постоянных этих скаканиях, метаниях там. Ему было с ней неинтересно. И он познакомился в немецкой слободе с Анной Монс, с сестрой вот этого будущего возлюбленного Екатерины, возлюбленной Екатерины. И Анна Монс стала его действительно вот такой очень преданной женщиной. Он одно время даже хотел ее короновать, сделать царицей Анной Ивановной. Но вот если посмотреть его, ее письма к нему, они все пропитаны каким-то прагматизмом. То есть помоги в этом, подай то. То есть мы чувствуем, что там вот какого-то искреннего чувства-то не было. Там был какой-то определенный расчет. И случайно она одновременно еще и с Лефортом жила. Продолжала, в общем-то, встречаться, как и раньше. И Так получилось, что Евдокию он хотел вначале добровольно постричь монахини, она отказывалась, поэтому постригли насильно. Заключили в Суздальский монастырь, и вот она живет там, монахини ей сочувствуют, тайно ее поминают вот записочками, как государиню Евдокию Федоровну.
Но сделать-то ничего не могут.
Ничего, да. Она переживает за сына, где он там, потому что Петр же вообще до 14 лет воспитанием Алексея Петровича сына вообще не интересовался, он его сестры Натальи Алексеевны там проживал, воспитывался. И вдруг, когда разворачивается дело царевича Алексея, которого заподозрили в заговоре против отца, он вспомнил о своей жене, бывшей жене. Какая между ними связь-то существует? Не оттуда ли нити заговора тянутся? А вот такая определенная фобия, это боясь, что тебя свергнут, она, конечно, существовала.
То есть не просто так он вспомнил.
Да, не просто так он вспомнил. И он посылает туда людей для расследования. Они врываются к ней в келью. Она в этот момент была одета не по-монашески. Это уже их записали как жуткое нарушение устава. Перерыли все эти сундуки, нашли письма к сыну, что, в общем-то, для матери вполне естественно. Но это ж нельзя было делать, это под запретом. И после этого выяснили по опросам, вот, у нее была любовная связь с майором Глебовым. Нашли несколько десятков писем, действительно очень интересных, они сохранились. Они пропитаны таким нежным чувством, когда Евдокия его ждет, просит, чтобы он перевелся воеводой в Суздаль. Всякие там очень такие ласковые обращения присутствуют. То есть, получается, вот такие письма недолюбленной женщины.
Но при этом она ведь была в монастыре.
Да, она была в монастыре. Конечно, это было нельзя. Конечно, она грешила. Это все безусловно. Она грешила смертными грехами. Но мы напомним, что она была насильно пострижена в монахинь. И в прошлом мы знаем такие случаи, когда таких людей, и патриархи, они освобождали впоследствии от пострига. Но на тот момент она действительно была инокиней. И было нельзя. Безусловно. И так получилось, что за это их наказали крайне жестоко. Петр I жутко пытал майора Глебова, его секли, куски мяса там летели в разные стороны, его там всякими углями всевозможными, так сказать, прижигали. И все это на глазах у Евдокии. А потом его привезли на Красную площадь, раздели догола и посадили на кол. Причем приближенные Петра держали лицо Евдокии и глаза, чтобы она не закрывала.
Чтобы видела.
Чтобы она все это видела. И вот вспомните отца Алексея Михайловича. Он 10 часов, мы с вами удивлялись, да, смотрел первый русский придворный спектакль.
Угу.
А этот 15 часов сидел в карете, Евдокия в это время сидела в телеге, и смотрел на казнь этого майора Глебова. Одели его при 30-градусном морозе в шубу, в сапоги, в шапку, чтобы долго мучился, да, и постепенно вот так вот по сантиметрам опускали на этот кол, пока он весь не почернел. А потом этих сообщников, включая там архимандрита, монахов бывших, да, растриженных, их четвертовали, их колесовали. То есть жуткие вещи на самом-то деле происходили вот из-за этого уязвленного, с одной стороны, самолюбия, а с другой стороны, из-за вот этой боязни какого-то заговора. Потому что мы знаем, что отношения с сыном у него изначально не срослись. Они не могли срастись. Если ты не занимаешься воспитанием сына, если ты вечно проводишь время во всяких поездках, да, в строительстве флота, в войнах, то откуда у тебя возникнет? Если в 14 лет он его впервые берет в Нарву, в боевые действия, начинает ему поручать какие-то задачи, ставит перед ним по снабжению армии, флота вообще, то что от чего Алексей был далек, недалек. Понятно, со временем вокруг Алексея собираются те силы, которые недовольны были правлением Петра. И в итоге они уговаривают его бежать за границу, в Австрию. До этого еще Алексей просит отца отпустить его в монастырь. Он готов был отречься от престола. Почему? Потому что у Алексея, от второй жены, от Екатерины, прошу прощения, у Петра, от второй жены, от Екатерины, родился наследник Петр Петрович, как они называли его, Шишечка. И понятно, это желание отца было постепенно передать престол не вот этому далекому Алексею, а сыну от любимой жены, которую уже он мог воспитать так, как ему надо. И Алексей бежит за границу, пытается привлечь на свою сторону австрийского императора. Петр направляет туда своего верного помощника Петра Толстого, и Толстой, будучи очень хорошим дипломатом, вызволяет его оттуда в Россию. Причем от имени Петра обещает, что его здесь не тронут, что дадут возможность жениться на его любимой женщине, Ефросинии Федоровой, с которой он жил блудной связью. Алексей сюда возвращается, и начинается следствие. Жуткие пытки, дыбы, и Петр сам стоит и издевается над своим сыном в присутствии всех этих меньшиков и прочих птенцов гнезда Петрова. И Алексей, естественно, оговаривает себя, все окружение, признается в заговоре. Но можно ли доверять этим документам? Вот все материалы этого следственного дела, как сейчас выяснили историки-специалисты, они все пропитаны кровью, листы. Причем пропитаны каким образом? Когда вот человека так вот бьют, и кровь получается вот из носа, она именно с такой вот быстротой, да, вот получается, летит, это специалисты могут установить.
То есть это не метафора?
Да, это не метафора, это реально. Когда вот его били, кровь брызгалась, и он в таком состоянии, получается, подписывал все эти документы.
Ну, я думаю, что Петру-то в тот момент было неважно, можно доверять, нельзя доверять.
Да, ему было неважно. Ему важно было доказать, что этот человек не может быть его наследником. Причем он как-то пытался действительно свою совесть отвести в сторону. Он в день, когда были похороны сына, на который он сходил, а из версии, что либо его задушили, либо он от инфаркта умер после всех этих пыток, он в этот день праздновал 9-ю годовщину Полтавской Виктории. Он салютовал, он спускал новый корабль. То он всячески демонстрировал, что ему все равно. Он развлекался. Он уходил от этих мыслей. Но можно, наверное, себе представить, что на самом-то деле там в глубине души творилось. Потому что, ну, куда ни смотри, это все равно твой сын. И ты все равно становишься сыном-убийцей, это родная кровь. Это, конечно, его беспокоило всю свою жизнь.
Я напомню, что вместе со мной в правлении Петра во всем том, что проходило в то время, пытался разобраться Алексей Леонидович Соловьев. Это доцент кафедры гуманитарного образования УРФУ. Историк по образованию. Спасибо вам большое. Ну и до встречи в следующих передачах.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.